человеческое, слишком человеческое. С двумя продолжениями. Глава первая. Человеческое, слишком человеческое, есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов. Почти каждая фраза в нем выражает победу. С этой книгой я освободился от всего неприсущего моей натуре. Не присущ мне идеализм. Заглавие говорит: где вы видите идеальные вещи, там вижу я человеческое, ах, только слишком человеческое. Я лучше знаю человека. Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово «свободный ум», освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился. Книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего «grand seigneur духа», так же, как и я. Имя Вольтера на моем сочинении — это был действительно шаг вперед. Ко мне. Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находится его подземелье и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не дрожащий от факела свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов. Перечисленное было бы еще идеализмом. Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается, он замерзает. Здесь, например, замерзает гений. Немного дальше замерзает святой. Под толстым слоем льда замерзает герой. В конце замерзает вера. Так называемое убеждение, даже сострадание, значительно остывает. Почти всюду замерзает вещь в себе. Глава вторая. Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестшпилей. Глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил. Где же я был? Я ничего не узнавал. Я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трипшен. Далекий остров блаженных. Нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки. Маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку, и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей. Нет ни тени сходства. Что случилось? Вагнера перевели на немецкий язык. Вагнерианец стал господином над Вагнером. Немецкое искусство. Немецкий маэстро. Немецкое пиво. Мы, знающие слишком хорошо, каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими добродетелями. Я думаю, что знаю вагнерианца. Я пережил три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до идеалистов байрейтских листков, путавших Вагнера с собою. Я слышал всякого рода исповеди прекрасных душ о Вагнере. Полцарства за одно осмысленное слово. Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом. Ноль, поль, коль. Грациозные in infinitum. Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка. Даже в антисемите. Бедный Вагнер. Куда он попал? Если бы он попал еще к свиньям, а то к немцам. В конце концов, следовало бы в назидание потомству сделать чучело истинного байрейца. Или еще лучше посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает. С надписью «Так выглядел дух, на котором была основана империя». Довольно. Я уехал среди празднеств на несколько недель. Совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить. Я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе как болезнь свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием «Сошник» тезисы. Сплошные жесткие психологика, которые, может быть, встречаются еще раз в человеческом, слишком человеческом. Глава третья. То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером. Я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня. Я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено, как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности. 10 лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев, вот до чего я дошел. С сожалением видел я себя в конец исхудавшим, в конец изголодавшимся. Реальностей вовсе не было в моем знании, а идеальности ни черта не стоили. Поистине жгучая жажда охватила меня. С этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук. Даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым призванием, к которому я менее всего был призван, и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством, например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей. Одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в империи, чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом под неустранимым бременем зачахнуть. Эти нуждаются в Вагнере, как в опиуме. Они забываются, они избавляются от себя на мгновение. Что говорю я? На 5, на 6 часов. Глава 4. Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, Самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность — все казалось мне предпочтительнее того недостойного бескорыстия, в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости, и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого чувства долга. Здесь самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца. В сущности, предопределение крайней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня. Она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничьего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках. Она позволила, она приказала мне забвение. Она одарила меня принуждением к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению. Но ведь это и значит думать. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки «филологии». Я был избавлен от книги. Я годами ничего уже не читал. Величайшее благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал. Глубоко скрытое «само», как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие «само», а ведь это и значит читать, просыпалось медленно, робко, колеблясь. Но, наконец, оно заговорило. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни. Стоит только взглянуть на утреннюю зарю или на странника и его тень, чтобы понять, чем было это возвращение к себе, самым высшим родом выздоровления. Другое только следовало из него. Глава 5. Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесенному в меня мошенничеству высшего порядка, идеализму, прекрасному чувству и прочим женственностям, было во всем существенном написано в Соренто. Оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенную в Базеле. В несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Соренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял. Он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была завершенная в конец книга, к глубокому удивлению тяжело больного, я послал, между прочим, 2 экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне, моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник. Это было скрещение 2 книг. Мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились 2 шпаги? Во всяком случае, мы оба так именно и восприняли это, ибо мы оба молчали. К тому времени появились первые байрейтские листки. Я понял, чему настала пора. Невероятно! Вагнер стал набожным. Глава 6. Что я думал тогда, 1876, о себе? С какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического? Об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место. с инстинктивной во мне хитростью, я и здесь вновь обошел словечко «я». Но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей. Превосходного доктора Пауля Ре я озарил всемирной исторической славой. К счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... Другие были менее хитры. Безнадежных среди моих читателей, например, типичного немецкого профессора, я всегда узнавал потому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший реализм. В действительности она заключала противоречие лишь 5-6 тезисам моего друга. Об этом можно прочесть в предисловии к «Генеалогии морали». Это место гласит: «Каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги о происхождении моральных чувств, Лизе, Ницше, первый имморалист, с помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения. Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, ибо не существует умопостигаемого мира». Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания, Лизе переоценки всех ценностей, может некогда в будущем, 1890-й, послужить секирой, которая будет положена у корней метафизической потребности человечества на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное, и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию.